У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к упущенной главе повести графа Владимира Сологуба «Тарантас», которая называется «Купцы», и, соответственно, посвящена, как нетрудно догадаться, трудам и дням этого славного сословия. И, положа руку на сердце, оно этого посвящения вполне заслуживает. Поначалу, правда, у читателя может сложиться не очень благоприятное и даже одиозное отношение к нему, как к некоторому сообществу мошенников и плутов, норовящих всеми возможными способами объегорить покупателя. Судите сами. В комнате, выкрашенной охрой, около одного из столиков сидели три купца. «Рыжий, черный и седой», – пишет Сологуб. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, покрякивал, поглаживал бороду и снова принимался за работу. Это была прелюдия, а далее разворачивается тема, причем во всей красе. Читаем далее. «Ну, а мука какова?» – спрашивал рыжий. «Ничего-с», – отвечал седой. «Нынешний год с рук сошла аккуратно. Грешно жаловаться. Вот в прошлом году так не могу сказать. Не приведи бог. 7 рублев с куля терпели». «Хе-хе-хе», – заметил рыжий. «Что ж», – прибавил черный, – «не все барыш. У хлеба не без крох. Выгружать, видно, много приходилось. Да, на одной Волге раза 3, что ли. Такие мели поделались, что не дай господи. А партия-то, признательно сказать, закуплена была у нас значительная». «Коноводная?» – спросил рыжий. «Никак нет. Тихвянка да 3 подчалки. Ну, а уж перегрузка – известное дело. Кожу дерут мошенники, бога не боятся. Что станешь с ними делать?» «Кто ж от барыша бегает?» – заметил рыжий. «Вестимо», – прибавил черный. «Так-с», – добавил седой. Рыжий продолжал. «А я так в прошлом году сделал оборотец. Куплено было, изволите видеть, у меня у татар около Самары несколько муки первейшего, могу сказать, сорта, да кулей 500, что ли, взято у помещика. Самой этакой, признательно сказать, мизеристой. Помещик-то никак в карты проигрался, так и пришлась-то она поистине больно сходна. Гляжу я, мучишка-то дрянь, ну, словно мекина. Даром с рук не сойдет. Что ж, говорю я, тут думать. Взял да и перемешал ее с хорошей. Да и спустил всю в рыбне от купщику. За первый изволите видеть сорт». «Что ж, коммерческое дело», — сказал черный. «Оборотец известный», — докончил седой. Конец цитаты. Надеюсь, комментарии не нужны. Однако же слушатель, который поторопится осуждать нечестность купцов, тут же будет сильно озадачен. Ибо буквально несколькими строками ниже идет прямо противоположная сцена. Читаем. «Между тем Василий Иванович и Иван Васильевич распорядились тоже около одного столика, потребовали себе чая и с любопытством начали прислушиваться к разговору 3 купцов. Вошел 4-й в синем изношенном армяке и остановился в дверях. Сперва перекрестился он 3 раза перед угольным образом, а потом, тряхнув головой, почтительно поклонился седому. «Сидору Авдеевичу наше почтение». «А, здорово, Потапыч. Просим покорно выкушать парочку с нами». «Много доволен, Сидор Авдеевич. Все ли по-добру, по-здорову?» «Слава Богу. И хозяюшка, и детушки. Слава Богу. Ну, слава тебе, Господи. В рыбну, что ли, изволите? В рыбну. Да присядь-ка, Потапыч. Не извольте беспокоиться, и постоять можем. А чашечку? Много доволен. Одну хоть чашечку. Благодарю покорно, дома пил. Эй, брат, чашечку. Ей-богу, дома пил. Полно. Выпей-ка в прикусочку на здоровье. Не могу, право». Седой протянул Потапычу чашечку, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, после чего поставил ее бережно на стол вверх дном на блюдечко и поблагодарил снова. «Ну вот, энтак-то, ладно, спасибо, Потапыч. Нутка, еще чашечку». «Нет уж, ей-ей, не в моготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благодарен. Да я, Сидор Авдеевич, к вашей милости с просьбой. передать, что ли, по торговле в Рыбне?» «Так точно-с. Трифону Лукичу. Покорнейше просим». «Много, что ли?» «Тысяч с пяток». «Пожалуй, брат». Тут Потапыч вынул из-за пазухи до невероятия грязный лоскуток бумаги, в котором завернуты были деньги, и, поклонившись почтительно, подал их Седому. Седой развернул испачканный сверток, внимательно пересчитал ассигнации и золотые, и потом сказал: «5217 рублев с полтиною». «Так ли?» «Так точно». «Хорошо, брат, будет доставлено». Седой поднял полу своего армяка, сунул довольно небрежно сверток в боковой карман своих шаровар и занялся посторонним разговором. «Каково торгуется, Потапыч?» «Помаленькус. К чему Бога гневить? Ты ведь, помнится, салом промышляешь. Чем попалось? И сало, и поташ продаем. Дело наше маленькое. Капитал небольшой, да и весь-то в обороте. А, впрочем, жаловаться не можем». «Ну-ка, Потапыч, теперь еще чашечку. Нет уж, права, средствия нет». «Чувствительно доволен. Никак не могу». Несмотря на упорное отнекивание, Потапыч снова выпил чашечку в прикусочку, потом, поблагодарив снова, почтительно раскланялся с Седым, Черным и Рыжим. Каждому поочередно пожелал телесного здравия, хорошего пути, всяческого благополучия и, наконец, исчез в дверях. Чрезвычайно удивительное свидетельство русской честности, так ярко проявившееся в этой сцене, не правда ли? Но еще более удивительно ее продолжение. Читаем. Вся эта сцена возбудила в сильной степени любопытство Ивана Васильевича. «Позвольте спросить», — сказал он, присосеживаясь к купцам. «Он вам родственник, верно?» «Кто-с?» «Да вот этот, что сейчас вышел, Потапыч». «Никак нет-с. Я его, признательно-то сказать, почти что и не знаю вовсе. Он должен быть мещанин здешний». «Так вы дела с ними ведете по переписке?» Седой улыбнулся. «Да он чаю и грамоти не знает. А делов у меня с ним не бывает. Обороты наши будут поважнее ихних», — прибавил Седой с лукавым самодовольством. «Так отчего же он не посылает своих денег по почте?» «Да известно-с, чтоб не платить за пересылку. А как же он не потребовал от вас расписки?» Черные и Рыжие засмеялись, а Седой взбесился не на шутку. «Расписку!» – закричал он. «Расписку! Да если бы он от меня потребовал расписку, я бы ему его же деньгами рожу раскроил. Слава Богу, никак уж пятый десяток торгую, а ентакого еще со мной срама не бывало. Извольте видеть, милостивый государь, не имею удовольствия знать, как вас чествовать», — сказал Рыжий. «Ведь это только между дворянами такая заведенция, что расписки да векселя. У нас в торговом деле такой, так сказать, политики не употребляется вовсе. Одного слова достаточно. Канцеляриями-то, изволите видеть, заниматься некогда. Оно хорошо для господ служащих, а нашему брату неспоручно приходится. Вот, при гайрам, будь сказано», — продолжал он, указывая на Седова, — «они торгуют, может статься, на 1 000 000 рублей серебром в год, а ведь расчет на каких-нибудь лоскутках, да и то... так только, для памяти». «Да это непонятно», — прервал Иван Васильевич. «Где ж вам и понять? Дело коммерческое, без плана и фасада. Мы с детства попривыкаем. Сперва, извольте видеть, в приказчиках, либо в сидельцах даже, а уж после и сами вступаем в капитал. Тут уж, признательно сказать, дремать некогда. Фабрику завел, сиди на фабрике. Лавку открыл, не пропускай хорошего покупателя. Дело, коли на стороне есть выгодное, запрягай кибитку, не жалей костей, никому не вверяйся. Сам лучше увидишь по простому своему разуму. Признательно сказать, работа нелегкая. Сам у себя батрак. Да и при том еще частехенько изъян терпишь. Ну, а не ровен час, так и благословит Господь, и дряной товар пойдет втридорого. А уж признательно-то сказать о прихотях да турусах думать и не приходится. Вот, с примером, будет сказано, кафтан-то, что на мне, никак уж 11-й год сшит. А в кафтане-то 1000 сотня с хвостиком. Да вот у них не меньше будет. А вот у них так и побольше». «И вы не боитесь, чтобы вас ограбили?» — с удивлением спросил Иван Васильевич. «Ничего, батюшка, Бог милостив. Кибитка у нас, изволите видеть, дрянная. Да и народ здесь, слава Богу, не такой азартный. Ну, бечевку, постромку какую-нибудь и украдет, пожалуй. А разве уж злодей какой-нибудь посягнет на такие деньги? Вот мы никак 15-й год по этой дороге ездим. Слава Богу, ни от кого обиды не видали». «Знаете, — подхватил Седой, — вот когда плохо, когда наш брат зазнается, да взнать полезет, да начнет стыдиться своего звания, да бороду обреет, да по-немецкому начнет копышаться, дочерей выдаст за князей, сыновей запишет в дворяне. Тогда купец он не купец, барин не барин, а дед кажется знатным человеком, а все отдает сивухой. Тогда и делишки порастроятся, и распутство начнется». Гульба, пьянство. Бога не станет бояться. А уж там и кредит лопнет. И не только без расписки, да и по векселю гроша ему никто между нами не поверит. Коли нет души, на чем хочешь пиши. Ей-богу, стакс. Конец цитаты. Все приведенное сильно озадачивает Ивана Васильевича, некоторое время ворочающего мозгами, чтобы осмыслить и соединить в своем сознании явно несоединимые понятия, только что явленные ему купцом. Трезвый расчет и беспечность, чрезвычайную щепетильность и своего рода сословную гордость, и тут же, наряду с ней, способность к низкому обману. То, к чему приводит его попытка из этих явных антитез вывести какой-то синтез, может быть, и имеет под собой нечто здравое, но притом отдает, по знакомому уже нам его обыкновению, сильной утопией, в чем мы сейчас с вами и убедимся. Кстати, и не дающий покоя Сологубу Гоголь здесь высовывает наружу свой нос. Обратим внимание, какое сильное противодействие со стороны купцов вызывают его логические, построенные по всем законам книжной экономики, выкладки. Читаем. Иван Васильевич призадумался несколько минут, занимаясь за границей судьбами России. Он, разумеется, не забыл торговли, этого важного двигателя народного благоденствия. Только за неимением сведений он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсем сообразное с возможностью. И тут, как всегда, в порыве беспокойного воображения он иногда приближался к истине, иногда увлекался чересчур за истину, а иногда от незнания и необдуманности давал решительные промахи. Обо всех предметах изъяснялся он сгоряча, но поверхностно, потому что не имел терпения ничего изучить глубоко. «Позвольте», — сказал он с обыкновенной горячностью, — «вымолвить несколько слов. Мне кажется, что у нас в России много людей, покупающих и продающих, но что настоящей систематической торговли у нас нет. Для торговли нужна наука, нужно стечение образованных людей, строгие математические расчеты, а не одно удалое авось. Вы наживаете миллионы, потому что обращаете покупателя в жертву, против которого все обманы позволительны. А потом откладываете копейку к копейке, отказывая себе не только в удовольствиях, но даже в удобствах жизни. У вас только одна выгода настоящей минуты в глазах. И притом каждый думает только о себе отдельно, опасаясь товарищей и не заботясь об общей пользе. Вы только одно имеете в виду – как бы купить подешевле и продать подороже. В частной жизни вы 5 копеек не возьмете у незнакомого, а в торговом деле вы немилосердно обкрадываете родного брата. Честность у вас раздваивается на 2 понятия. В первом – обман у вас называется обманом, во втором – барышом. Таким образом, торговля делается нередко грабительством, а не разменом. Масса потребителей страждет от того, и, следовательно, целый край беднеет в пользу корыстолюбивых, незаконных взяток. «Помилуйте», — воскликнул Рыжий, — «мы не приказные, примером сказать. Хуже, их взятки добровольные, а ваши насильственные. Еще вы хвастаете, что обогащаетесь своим трудом, своими боками, в скверных кибитках, в дырявых кафтанах. Да ведь при вашем состоянии эта крайность не лучше крайности тех из ваших собратьей, которые гуляют с цыганами или, чего доброго, получив класс, воображают себя дворянами. Вы хвастаете невежеством, потому что смешиваете разврат с просвещением. Вы гнушаетесь просвещения, потому что видите его в кургузом платье, в немецких мебелях и бронзах, в шампанском, которое попивают ваши сынки, словом, в глупой наружности, в жалких привычках. Поверьте, это не просвещение, не образование. Просвещение не обреет вам бороды, не переменит вашего кафтана. Ему дела нет до того. Просвещение покажет вам, что обман, как бы он ни был выгоден, все-таки обман. Оно наставит вас в науках для вас необходимых, даст вам познание мест и местных требований, опытность в исчислениях, в мореплавании, в оборотах, основанных не на мирном разбое, а на верных, условленных расчетах, приносящих всем пользу. Просвещение приведет в твердое правило то прекрасное чувство доверия, которое без того между вами господствует в частной жизни. Тогда вы не будете прятаться друг от друга, как теперь в своих делах, а напротив, плотно свяжетесь между собой, и посредством совместного обращения ваших капиталов вы не только обогатитесь сами, но и возвеличите свое отечество. Большие выгоды добиваются только большими средствами, совокуплением сил. А сколько у нас неисчислимых источников богатства, которые остаются неприкосновенными от недостатка двигателей. Призвание русского купечества, призвание ваше – раскопать руды народного богатства, разлить жизнь и силу по всем жилам государства, заботиться о вещественном благоденствии края так, как дворянство должно заботиться о его нравственном усовершенствовании. Соедините ваши усилия в прекрасном деле и не сомневайтесь в успехе. Что Россия хуже Англии, а у английского купечества сотни миллионов людей во владении, не говоря о сокровищах. Поймите только свое призвание, осветитесь лучом просвещения, и неоспоримая ваша любовь к отчизне доведет вас до духа единства и общности. И тогда, поверьте мне, не только вся Россия, весь мир будет в ваших руках». Конец цитаты. Показательна реакция на эти выкладки купцов, изображенная в характерном для Сологуба иронически юмористическом тоне. Цитирую. «При этом красноречивом заключении рыжий и черный вытаращили глаза. Ни тот, ни другой не понимали, разумеется, ни слова». Конец цитаты. Однако источник вышеприведенных речей, задавших им тон, а равно и то, к чему они могут привести, один из купцов, как мы увидим, вычисляет, хотя и интуитивно, но довольно точно, добавляет в себя еще одно, в общем-то, весьма простое соображение, особенно актуальное в наши дни. Лучше мелкое русское бытовое плутовство, чем широкомасштабное западное, не знающего морального предела, наглость, для которой знакомый нам писатель Алексей Писемский нашел очень точное определение – торговая кабала, кабала, под игом которой стонет теперь весь мир. Читаем дальше Сологуба. Седой, казалось, о чем-то размышлял. «Вы, может быть, — отвечал он после долгого молчания, — кое-что, признательно сказать, и справедливое тут говорите, хотя и больно грозное. Да изволите видеть, люди-то мы неграмотные, дело всех рассудить не в состоянии. Как раз подвернутся французы да аферисты, заведут компании, а там, глядишь, и поклонился капиталу. Чего доброго в несостоятельные попадешь. Нет уж, батюшка, по-старому-то оно не так складно, да ладно. Наш порядок с истой так ведется. Отцы наши так делали и не промотались, слава богу, и капитал нам оставили. Да вот... И мы потрудились на своем веку, и тоже, слава Богу, не промотали отцовского благословения, да и детей своих наделили. А дети пущай делают, как знают. Ихняя будет воля». Конец цитаты. Ну, дети детьми, но вот о внуках этих купцов, весьма много посодействовавших русскому революционному движению в начале 20 века, я был бы не против напомнить нашим слушателям, если бы не истекало время сегодняшней передачи. После нее, собственно, нам остается обратиться к последней, заключительной главе, где нас ожидает неожиданный поворот в фантастику, а затем и в утопию, довольно резко контрастирующий с прежней авторской манерой неторопливого и основательного дорожного разговора, да притом зачастую и приятельского. Чтобы узнать, какого рода этот поворот, дождемся следующей передачи.